Глава 4. Истинный христианин. Однажды мне задали вопрос о том, что должно произойти с человеком, чтобы он был не только по названию, но и в глазах самого Господа истинным христианином. Текстом для этой беседы возьмем слово Писания из Евангелия от Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, нашей темой является вопрос, что должно произойти с человеком для того, чтобы в глазах Божиих он являлся действительно истинным христианином. Речь при этом идет не о том, что необходимо для того, чтобы человек в среде других людей считался христианином. Это было бы совсем другим делом. Нет, разговор пойдет о том, какой человек является истинным христианином в глазах Божиих. Что касается понятий людей, то, по мнению одних, для того, чтобы быть христианином, достаточно, будучи ребенком, быть крещенным в церкви и принять первое причастие. Другие считают, что детского крещения недостаточно, и потому необходимо крещение по вере. Я вспоминаю об одном случае, когда в 1952 году у нас, в Южной Африке, был известный американский евангелист доктор Эдуит Орн. Во время одной из своих проповедей в столице нашей страны, городе Притории, куда, чтобы послушать его, собралось очень много народа, он пригласил к себе на сцену двух пасторов, находившихся в числе слушателей. Один из них был пастором лютеранской церкви, другой – руководящим баптистской общины. Оба заняли места по правую и левую сторону от знаменитого проповедника. Обратившись к ним, доктор Орн спросил, «Скажите, пожалуйста, кто из вас двоих использует больше воды, когда преподает крещение?» «Ну и ну», — с удивлением подумал я. «Как может столь уважаемый человек задавать такой нетактичный вопрос?» Слова евангелиста были расценены как шутка. Все начали смеяться. Не обращая на это внимания, доктор Орн продолжал. К сожалению, должен сказать, что и у лютеран, и у баптистов при крещении человека вода не касается его языка. Ах, если бы при этом и язык мог быть тоже омытым! Мне знакомы многие люди, являющиеся членами лютеранских и баптистских церквей, у которых на редкость нечистый язык. Язык, который может не только злословить, но и лгать. Дорогие друзья, что вы скажете на эти слова? Не правда ли, нужно согласиться, что уж что-что, а злословить и лгать некоторые христиане умеют действительно мастерски? Итак, для одних христиан достаточно только крещения, чтобы быть признанным полноправным христианином. Другие, не соглашаясь с этим, говорят, что одного крещения мало, нужно еще, чтобы человек регулярно посещал церковь. Помню, как один такой христианин возмущенно сказал мне, «Каждое Рождество и каждую Пасху я хожу в церковь. Неужели этого недостаточно для моей христианской жизни?» Знаете ли вы, что в Германии ужасающий процент верующих людей последний раз были в церкви во время своего первого причастия. Впрочем, я, наверное, не совсем точно выразился. Их последнее посещение церкви бывает во время их собственных, так называемых христианских похорон. Правда, у некоторых бывает еще одно промежуточное посещение церкви во время их венчания. Очень многие верующие, разъясняя принадлежность к христианству, говорят так: человек должен покаяться и всецело предать свою жизнь Господу. Что они понимают под словом «всецело»? Этого я не знаю. Как видите, мнений на этот счет сложилось немало. Но давайте-ка лучше оставим разговор о том, что говорят и как понимают это люди, потому что темой нашей беседы является другое, а именно, что должно произойти, чтобы человек стал являться истинным христианином в очах самого Господа. Ведь решающим для нас должно быть не то, что думают люди, и не то, что говорит Эрла Штеген, а то, что говорит Бог. Часто во время исповеданий и личных бесед люди спрашивают меня: «Скажите, что я должен делать?» В таких случаях я отвечаю обычно так: «Друг мой, я ведь не являюсь твоим сердцем и твоей совестью. Я не являюсь также твоим Богом. Если бы я был твоим господином, тогда, наверное, мог бы сказать, что тебе нужно делать». Скажите, друзья, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что, называя Бога своим Господом, вы тем самым признаете Его полное господство над вами, или, иначе говоря, утверждаете, что являетесь Его собственностью? Так это выглядит у вас на словах. А как обстоит в действительности, на деле? Можете ли вы без малейших колебаний с полной уверенностью сказать о себе, что являетесь собственностью Господа? Слово «Господь» на греческом языке произносится как «кириос» и означает «господин», «властелин». Следовательно, если мы, обращаясь к Богу, говорим Ему «Господи», то это другими словами звучит так: «Ты – тот, собственностью которого я являюсь». Так вот, именно о таковых идет речь в прочитанном нами выше месте Писания, о тех, которые говорят «Господи, Господи», то есть «Мы являемся Твоей собственностью, мы Твой народ». Мы покаянные, мы имеем уверенность в спасении, и этого у нас никто не отнимет. Не к кому-то другому, а именно к ним, говорящим так и уверенным в том, что они являются детьми Божьими, будут направлены однажды эти потрясающие слова: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Отойдите от меня, делающие беззаконие, ибо я никогда не знал вас». В тот день, не соглашаясь с таким заключением, эти люди будут говорить: «Господи, как же так? Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Друзья, Слово Божие не рассказывает нам истории Мюнхгаузена. Все будет действительно так. В день суда эти слова Писания исполнятся буквально, на деле. В мире всегда было, и теперь существует много людей, которые творят чудеса именем Иисуса, которые имеют способность изгонять злых духов и которые пророчествуют, предвещая будущее. Сколько есть также проповедников и разных других свидетелей, несущих людям благую весть о спасении. Все это они делают с полной уверенностью в том, что являются слугами Бога и Его собственностью. А Господь в это время, качая головой, говорит: «Я не знаю и никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Невольно возникает вопрос: как же так? Ведь эти люди были так уверены в своем спасении. С этой уверенностью они подходили к последнему дню своей жизни и умирали, убежденные в предстоящей встрече с Небесным Отцом. В последний путь они были провожаемы братьями по вере, которые над могилой их, наверное, говорили: «Блажен этот брат и эта сестра, ибо они умерли в Господе и в мире сердца своего отошли в вечный дом». Однако, увы, как мы здесь видим, это был ложный мир и ложная уверенность в спасении. Дорогие друзья, прочитанные нами слова «Я не знаю вас» принадлежат не кому-то другому, а самому Господу, и ими Он вразумляет и предостерегает нас. Дело не в том, как понимаете это вы и как говорю об этом я, а в том, что говорит Бог. А Он говорит: «Я не знаю вас». Теперь давайте зададимся вопросом, что значат эти слова? Что, собственно, имеется в виду, если Господь говорит о ком-то, что Он не знает его? Чтобы правильно это понять, обратимся к первоисточнику Библии, ее греческому тексту. Здесь мы находим, что греческое слово «знать» имеет то же самое значение, что и применяемое нами слово «познать». В таком случае эти слова «я никогда не знал вас» звучат «я никогда не познал вас». Думаю, вам известно, что слово «познать» включает в себя такие понятия, как «соединиться», «слиться», «стать одним целым», и означает тесную связь, соединение двух в одно. В Евангелии от Матфея 1:25 мы читаем о том, что несмотря на то, что Иосиф взял к себе Марию, он не знал ее как жену. В немецком лютеровском переводе Библии в этом месте вместо слова «знал» применено выражение «не прикасался к ней». То есть не вступал в супружеские отношения, не соединялся с ней, не стал с ней одной плотью. Или, говоря языком нашего времени, Иосиф не имел с Марией самой, что ни на есть, тесной интимной связи. Я углубляю сейчас в подробное изложение значения слова «познать» для того, чтобы вы лучше поняли глубину смысла, заложенного в Господних словах «Я никогда не знал вас». Думаю, теперь вам ясно, что если то же самое сказать иначе, то слова Господа звучат так: «Я никогда не имел близости с вами, не имел тесной связи, не был с вами одним целым». То же самое определение мы находим и в Евангелии от Иоанна 15:4-5. «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Здесь также идет речь о близкой связи, о тесном соединении. Он в нас, мы в нем. Только такое соединение способно принести плод. Без него мы, подобно веткам, засохнем и будем отсечены и брошены в огонь для сожжения. Евангелие от Иоанна 15:6. Итак, в день суда Господь будет брать во внимание только одно: имел ли человек теснейшую, близкую связь с Ним, и был ли с Ним одним целым или нет. В Ветхом Завете, в книге Бытия 4:1, говорится о том, что когда Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила сына. Здесь в понятие «познал» вложено теснейшее соединение, близкая связь, слияние друг с другом. От этой теснейшей связи первых людей родился на земле новый человек, их сын. Читая дальше и прослеживая жизнь людей, следующих поколений, произошедших от Адама и Евы, мы находим такие слова, сказанные Богом об Аврааме: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие 18:19. В греческом тексте Библии на месте слова «избрал» стоит слово, включающее в себя понятие «познал». Значит, иными словами, Бог говорит так: «Я познал Авраама, и потому знаю, что он исполнит все, что я повелю ему». Как видите, следствием познания Авраама Богом явилось то, что он получил такую божественную власть и силу, что мог завещать сынам своим и всему дому своему ходить путем заповедей Господних, и это было исполнено. Можно себе представить, каким авторитетом пользовался этот муж Божий, с каким глубоким уважением относились к нему дети, внуки, правнуки и множество работников, служивших в доме, если его повеление держаться заповедей Господних было для них равносильно закону. О, как же иначе это выглядит теперь в домах теперешних христиан? Лишь немногие дети и внуки хотят идти по стопам своих отцов и матерей, следуя их наставлениям. Подумайте об этом, родители. Попробуйте поискать причину этого в самих себе, в своем хождении перед Господом. Вникая глубже в это понятие «был познан Богом», невольно задаешься вопросом, что послужило причиной того, что Авраам был познан Господом? Каковы были предпосылки к этому? Лично я могу объяснить это только тем, что Авраам ничего не таил перед Богом, не скрывался от Него, ничего не делал сам, все решал с Ним. Такая тесная связь с Богом была возможна только потому, что между ним и Богом не было ничего сокрытого. Подтверждением этому могут служить слова самого Господа: «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» Бытие 18:17. Да, Бог не только знал Авраама, Он поистине познал его. Видите, дорогие друзья, только та вера признается Богом за истинную, при которой мы познаны им. Тогда наша духовная жизнь будет иметь рост, в избытке принося плоды Духа. Быть единым с Богом, быть одним целым с Ним – это именно то, что является самым главным в нашем христианстве. Слышали ли вы когда-нибудь о саду Сундарсинге, одном индийце, который оставил свою индуистскую веру и стал христианином? Однажды он пожелал побывать в Европе и познакомиться ближе с христианскими нациями. К сожалению, среди людей, относящихся к небелой расе, широко распространено мнение, что все белые люди являются христианами. И очень часто их постигает глубокое разочарование, когда им приходится убеждаться, что на деле это вовсе не так. Так вот, когда Саду Сундарсинг приехал в Англию, он был сильно потрясен, поняв, что народ этой страны только называется христианским, потому что их жизнь часто не подтверждает их веру. Находясь там, он был приглашен на беседу с одним профессором. Во время разговора этот профессор спросил индийского христианина: «Скажите, пожалуйста, почему вы стали христианином? Почему вы не остались в вашем индуистском вероисповедании? Какое именно учение христианства побудило вас предпочесть его индуизму?» «Не учение христианства было причиной тому, что я оставил веру моих отцов и стал христианином», — ответил Саду Сундарсинг. «Главным было то, что я имел встречу с Господом Иисусом». Да, но перед этим вашим решением, продолжал расспрашивать неудовлетворенный таким ответом профессор, вы должны были все-таки прийти к заключению, что христианское учение находится на более высокой ступени, чем ваша бывшая религия. Нет, господин профессор, повторил индиец, ни Библия и ни учение христианства заставили меня оставить индуизм и принять Христа. А то, что я пережил лично, в тесной связи и близости с Господом. «Ах!» – недовольно перебил его профессор. «Все это я, конечно, понимаю, но давайте, наконец, будем реалистами». Однако господин профессор так и не понял того, о чем говорил ему Саду Сундар Сингх